употреблялся своей матерью.
Нормально.
Но...
Хотя бы какое-то общее дело.
Потерпи, потерпи, потерпи.
Кстати, благодаря этому подкасту тоже вспомнил о твоем существовании. А ничего тот факт, что... Всем привет, меня зовут Александр Арабкин, вы находитесь на платформе talkabout.ee, и мы записываем подкаст «А ничего тот факт, что...» Так решили его назвать. Будем говорить про жизнь подростков, про сложный переходный возраст, как подростки справляются с этим возрастом. Также будем говорить с разными специалистами, с полицией, с социальными работниками, с психологами. Но в первую очередь центром будут, конечно, подростки. И сегодня у нас в гостях Лия. С ней мы познакомились почти 10 лет назад, когда я только начинал свой путь в мобильную молодежную работу. На данный момент я уже вот 10 лет топчу улицы нашего города. Не самая у тебя... Во-первых, привет.
Привет.
Да, не самая у тебя простая судьба. Но почему я хочу именно с тобой поговорить? Потому что ты для меня такой пример подростка, который попал в сложные разные жизненные обстоятельства, ну, скажем, нехотя. И ты, вот сколько я тебя знаю... пытаешься из этого выйти, из этого, в скобки раскройте сами, чего. Это тяжело, но ты хочешь, вот, потому что есть такие подростки, которые, да, ладно, жизнь одна, прожгу ее так, как получится. Вот, давай сегодня поговорим про тебя. И, может быть, просто начнем вообще с твоего бэкграунда. Как ты училась, какая ты, как ты училась в школе, как тебе было комфортно, некомфортно? Что вообще происходило в твоей жизни?
Ну, начнем с того, что у меня начались проблемы уже со школы, с первого класса, когда я пошла в нашу замечательную школу. Я не буду говорить название данных школ, потому что это все-таки я возьму ответственность, я не хочу как бы никого подставлять. Возможно, сейчас что-то поменялось, прошло уже достаточно много лет. Но бэкграунд у меня достаточно интересный. То есть весь, так скажем, трэш начался с первого класса. Это буллинг из-за того, что я была с неблагополучной семьи.
То есть у тебя, в принципе, социальный статус, ну, не социальный статус, а как это, майнд, если культ экономический, у вас не очень было все в семье?
Ну, после ухода отца. То есть у меня есть мама и папа. Мама и папа разводятся с моих 4 лет. То есть папа ушел из семьи в 4 года, и после этого начались огромные проблемы, потому что у отца как бы началась своя личная жизнь, моя мама тоже начала строить свою личную жизнь. И это очень сильно на меня повлияло, потому что мама, например, начала на меня просто класть болт, да? Ну, не самокат, не такси, а просто болт.
Ну, это классическая история, когда мама начинает заниматься своей личной жизнью, обустраивать там, искать себе новые...
Родители, в принципе, начали заниматься своей личной жизнью.
Каждый сам по
себе. Я считаю, что это как будто бы была ошибка заводить ребенка в 20 лет. У меня достаточно молодые родители, то есть это 20 и 23 года, и я считаю, что это было ошибкой, потому что они два неустоявшиеся тоже как бы личности, у которых только-только начиналась жизнь, и они взяли и сделали ребенка, которому не могли дать того, что нужно было дать. Условно говоря, когда я начала ходить в школу, то я приходила, плакала домой, говорила, что надо мной издеваются, мне говорили, потерпи, это как бы время адаптации. Время адаптации длилось 6 лет.
И потом ты поменяла школу.
Да, ничего не поменяла за 6 лет, потому что... Я не знаю даже врачам, как бы учителям было все равно, вообще всем было все равно то, что происходит. И когда я ходила жаловаться своим родителям, они мне говорили, что потерпи, потерпи, потерпи. Папа вообще не верил.
Ну, короче, это ощущалось как одиночество, что тебя бросили просто, не знаю, на произвол судьбы.
Чувство одиночества я испытываю с 8 лет. Это был первый раз, когда мама меня оставила одну дома для того, чтобы устроить свою личную жизнь. Вот тогда я начала себя чувствовать одиноко. То есть это началось с 8 лет.
Ты прям помнишь этот момент?
Когда... Безумно. Мама получила.
Мама получила потом от тебя?
Нет, от соседки.
А, что ты была одна дома?
Ну, оставили одного ребенка. Я не была как бы дееспособным ребенком, условно говоря. Ну, нет, как бы, естественно, я могла там какие-то свои обычные потребности закрыть.
Ну, понятно, еду себе там приготовить.
Ну, конечно, я не могла себе приготовить там, условно говоря, какой-нибудь суп. У меня там были там йогурты, булочки, что-то такое, но никогда не было того, чтобы я сама себе что-то могла приготовить там.
Понятно, да, это такой первый ключевой момент, расставание родителей, потом ты идешь в школу, в школе начинается какой-то буллинг, ты не можешь найти себе каких-то нормальных друзей там, не знаю, были у тебя друзья?
Я общалась с людьми помладше, и то у меня была девочка, подружка, я считала очень близкой, а она со мной дружила, чтобы самоутвердиться за свой счет. К сожалению, в нашем обществе есть такая тема, как две подружки.
Угу. Красивая,
одна красивая, а другая некрасивая. Я была некрасивой подружкой. Я была некрасивой подружкой, и за мой счет самоутверждались.
Угу. Ну, в общем, в шестом классе, давай по блокам так, в шестом классе ты переходишь в другую школу.
Да.
Там лучше?
Нет. Там наступил момент, когда появились плохие компании.
Угу. Это что такое?
Это Тамсара Парк, наш любимый.
Так, это 2000 какой год?
Получается, это...
Золотая эпоха Тамсара Парка. 2015-й где-то так?
15-16
год, да. Кто не знает, тогда Тамсара Парк еще не был перестроен, и там собирались огромные компании по там 60, 70, иногда 100 человек, и на всех этих полянках сидели, там были алкоголь, наркотики, все что угодно. Ну и просто такой типичный молодежный трэш, движ. Могли там в футбол даже играть.
Поцелуйка, как да. Сейчас, например.
Ну да, сейчас.
Сейчас это поцелуйка, а тогда это был Тамсара Парк.
Ну, наверное, тогда ну, было даже в больших масштабах, чем сейчас. Все-таки на поцелуйке так много сейчас не собираю. Ну, бывает, ну, да. В общем, ты попадаешь в какую-то крутую компанию, где тебя принимают, где ты чувствуешь себя...
Да и там меня особо не принимали, на самом деле. Там, скорее всего, там я общалась и отшивалась, потому что там всегда был кто-то, с кем можно было пообщаться, и не было вот этого постоянного чувства одиночества. Ты приходишь с кем-то общаться там. Mm-hmm. Ты сидишь вот, да, я соглашусь, что тогда было все очень плохо.
У тебя?
У меня, да. Я себя вела очень маргинально. Как и они все.
Так красиво ты сейчас говоришь. Давай, как это... Что, в чем это выражалось? Маргинальность.
Алкоголь, сигареты, воровство. Все вот это. Сколько раз выносили солярис.
Угу. Это сколько тебе лет было? 11, 12?
Мне было 13-14.
13-14 лет?
Да.
Это такой...
Да, это такой...
Пик вот... твоего угара.
Пик 16 лет был.
А, пик 16, хорошо. Но 12-13...
А, нет, уже... ошибаюсь, 14 лет у меня был пик, а получается 12-13, это вот я только-только вступила во всю эту тему.
А вот, ну, там воровство просто по приколу или...
Да мы в еду воровали.
А.
Кто-то воровал алкоголь, мы воровали еду.
Просто ходили.
Ну, у нас денег не было.
Угу.
Но я себя очень сильно осуждаю за это. То есть...
Сейчас?
Да.
А тогда?
Тогда я считала, что это круто. Ты показывал свою крутость этим всем.
Угу.
Там же все-таки нужно было выбивать себе какой-то авторитет в любом случае.
Угу. Типа как стая.
Да.
И там, ну, ты первый раз пробуешь сигареты?
Нет, сигареты попробовала в первый раз у себя в деревне со своей соседкой. Она меня учила курить на горе камней. Мы сидели, она украла сигарету у своей мамы и говорит, типа, давай будем курить. И она научила меня курить затяг.
Сколько тебе было?
11.
Не, ну это нормальная история. Это как будто бы не такая уж маргинальная. Просто подружку украли сигареты, покурили.
Но после этого я начала курить. Я до сих пор курю. Я до сих пор курю.
Спасибо подружке. Привет.
Но не сигареты, слава богу.
Получается, Тамсара Парк, ты говоришь, что там год, два, три, четыре...
Полтора года я там просидела, потом у нас появилась другая компания.
Угу.
А другая компания, это уже поинтереснее, там уже появились наркотики.
Угу.
И...
Тяжелые или ты...
Нет, это были как экстази.
А если что, нету тяжелых легких наркотиков, просто для заметки.
Да, это экстази, как... трава, амфетамины, то есть все вот эти запрещенные вещества, кстати, употребление наркотиков вредит вашему здоровью.
Дисклеймер, да.
Дисклеймер. И действительно, на самом деле, вредит, потому что я до сих пор борюсь с последствиями. Я 6 лет я уже чистая, то есть, получается, я прекратила употребление наркотиков 15-16, и у меня до сих пор последствия.
Блин, мне кажется, я в 16 лет попробовал первый раз, что алкоголь. Ну ладно, может, нет, а тут люди бросают. Вот она, реальность.
Ну, началась, да, вторая компания, компания модников. Это времена трэшера, времена скейтеров, времена цветных волос.
Угу.
И там то же самое было. Там тоже я была не принята обществом. Я была, скорее всего, как игрушка для битья. Ребятам было нормально меня оскорблять, унижать, использовать меня. Условно говоря, я не знаю, человек, которым можно пользоваться, которого можно юзать, типа useless. Меня никогда не ставили всерьез.
Но в каком смысле юзать? Там были какие-то сексуальные штуки тоже?
Ты знаешь эту историю, я не хочу сильно о ней говорить в этом подкасте, но, к сожалению, да, была одна история, которая, скорее всего, привела меня к кризису, мне кажется. Либо это последствия всего того, что происходит в жизни. Я до сих пор не могу понять связь с этим, но да, то есть и для меня было нормально слышать слово «шлюха» в свой адрес, даже когда этого всего не было. Для меня было нормально слышать то, что я подстилка. Ну, эти нормальные... Вот просто нормальные слова уже, да? То есть я уже не воспринимала их как оскорбление, я уже считала, что это как моя кличка, я на нее отзывалась.
Но все равно тебя это держит.
Это обидно до сих пор. До сих пор это не проработанная травма, потому что я считаю, что эта компания это был обратный отчет. Эта компания, она устроила мне обратный отчет в моей жизни.
В каком смысле?
Попытки суицида были как раз-таки из-за них. Попытки суицида — это самое страшное, что могло
произойти. Я знаю, мы с тобой давно как бы знакомы. Вот. Так получилось просто предыстория, что мы в 14 с тобой познакомились примерно, да? Потом мы общались. И вот какое-то время мы с тобой не общались. Мы к этому придем еще в конце, что вот сейчас, кстати, благодаря этому подкасту тоже вспомнил о твоем существовании. Да, ну это на самом деле что таить. Вот, и мы, в общем, придем к тому, где ты сейчас, что сейчас у тебя в жизни происходит. Но ты говорила про суициды. Вот это, я, кстати, этого не знал, что у тебя сколько у тебя было попыток.
8
попыток. Все неудачные.
Все неудачные. К сожалению, наверное, не знаю, или к счастью, но да, это прям... Мама заметила все это. Это все заметила мама. Мама заметила мои порезанные ноги. И с тех пор мне поставили... рекуррентную депрессию. Это очень нестабильное депрессивное состояние, которое не имеет срока. Я могу уйти в депрессию на год, могу на день.
Это уже там мама направила тебя к медсестре, к психиатру.
Да, 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 да. И хочу выразить, наверное, благодарность и скорбь Павлу Торопову, который все это нашел и который начал бить тревогу. Это очень хороший специалист, который нашел очаг. И все-таки мы сошлись на общем мнении, что все идет на самом деле с детства. И просто вот то, что начало происходить уже в подростковом возрасте, это была как триггерная ситуация. То есть эти триггеры, они вызвали вот все вот это. То есть они взяли вот из-под земли это все достали.
Но эта проработка и то, что ты ходила к психиатру, это уже было позже, да? То есть,
если это было уже в 14.
Это, то есть когда это уже началось.
Когда произошел очень неприятный опыт.
Окей, был...
Да, скажем, был не очень неприятный опыт.
Был слив
фото. Моих фотографий, да. И после этого, да, у меня была попытка, и я легла вот на Палдиске Манте, лежала там 2 недели, и вот с того момента ничего не поменялось на самом деле. Мне как бы нашли депрессию, мне нашли... причина, пока следствие, но я все равно не встала на путь верно, я все равно продолжала маргиналить, грубо говоря, то есть там и наркотики, потому что в 15 лет, например, наркотики появились, в 16 лет я бухала, как я не знаю кто.
Давай чуть-чуть еще про вернемся как бы назад во времени и про твою семью, про историю с домом расскажи, вот, мне кажется, это важно, потому что для меня это тогда было, ну, когда ты рассказывала, я такой, оу.
2007 год. Мне 5 лет, у мамы появляется новый мужчина, и он оказался обычным альфонсом. Он набрал на маму кредиты, говорил, что мы берем эти кредиты во благо моего будущего, то есть он перекрывал со мной то, что у него квартира есть какая-то, за нее нужно платить, и чтобы она досталась мне, потому что он как бы наплел моей маме, что они будут очень много лет вместе. По итогу моя мама набрала кредитов. И...
На себя?
Да. На себя, да. И, к сожалению... СМС-раха, кредит, вот эти всякие быстрые кредиты — это дно, это пробитие дна. И это просто прямой путь в инкассо. И, к сожалению, у моей матери накопился долг в размере 40 тысяч.
Ну, на тот момент это большие деньги. Ну, это сейчас большие
деньги. На тот момент это были реально большие деньги, потому что, когда продавался дом, уже из-за кредитов, да, мы потеряли дом из-за кредита, потому что моя мама не платила, она была неплатежноспособной, uh-huh. плюс у нее была маленькая зарплата, нужно было тянуть меня, нужно было тянуть себя, а мать у меня тоже депрессивный человек на самом uh-huh. деле, и она, в принципе, забивала как бы на все вот это. Я понимаю, почему, потому что у меня мама сама как ребенок, и она сама признает этот факт, что она мне дала просто максимум того, что она могла, из-за того, что у нее не было нормального воспитания.
Uh-huh.
Я ее виню, но uh-huh. я ее виню по-своему.
Угу.
Во всем том, что происходит. И мы потеряли дом, его продали за 60 тысяч, и 20 тысяч разницы нам не отдали, потому что это была мошенническая афера. Это было мошенничество, и по мошенничеству продали этот дом. Понятно. Это сделали, кстати, фирмы, которые до сих пор работают. И это был не первый случай.
Короче, когда ты была, ну, совсем маленькая, вот там у тебя расстались родители, мама нашла себе нового чувака.
Это один из их три.
Окей, потом были другие, но благодаря этому вы потеряли дом, и потом как бы и все. И вот эта вот финансовая ситуация, которая у тебя сложилась в семье, она, в принципе, так как бы и тянулась с тобой на протяжении, ну, что у вас,
да
не, у вас не было денег,
да,
ну, короче, нет
пор.
Денег, нормально. Вот, но сейчас тебе уже 20...
22.
22. Время летит вот так
23.
Вот. Как быстро растут чужие дети. Ну, хотел сказать, хорошо, ничего хорошего. Пока никакого просвета в этой истории нету. Алкоголь, наркотики в подростковом возрасте. Теперь мы перематываем в будущее. Вот эти, кстати, года, которые мы с тобой не виделись, наверное, там 17, ну, 5 лет мы, наверное, там с тобой не общались.
Да, 17. Я вступила в первые свои серьезные отношения, мы не виделись после этого.
Да, у тебя появились отношения, это появился какой-то первый... Лучик света в твоей жизни или как это?
Спойлер, нет.
Не, ну на тот момент...
На тот момент я была ребенком. Я все-таки отдаю отчет своим действиям сейчас. Я понимаю, что это была подростковая любовь. Это была, наверное, попытка уцепиться за что-то другое. Попытка не оставаться в том, что сейчас происходит. Я боюсь повторения сценария жизни моей мамы. Я максимально делаю все для того, чтобы его не повторять.
Это какой? Рано родить и...
Рано родить и, в принципе, просто не иметь собственного «я», не заниматься собой, условно говоря. Сейчас, кстати, она занимается собой, как бы я не буду про нее как бы красноречивить. Я ее безумно сильно люблю, это моя мама. В любом случае, какая-никакая, но это мама, и она дала мне слишком мало, но это было... Все, что она могла.
Максимум из того, что
максимум,
она могла.
Максимум, да. Это были максимум ее сил. И вот, да, я вступила в отношения. Это были абьюзивные, странные, созависимые отношения.
Ты говоришь, опыт... как очень проработанный взрослый.
Я очень много об этом читала, я очень много об этом размышляла. И, в принципе, я к этому сама всему пришла. Но я ходила как бы на пару сессий к гештальт-терапевту. Психолог. И она сказала, что пу-пу-пу. А ничего тот факт, что у тебя все очень плохо. Я говорю, ну ничего, так и живем. Да, и первые отношения это был тихий ужас, потому что с одной деструктивной семьи ты попадаешь во вторую.
Типа у него тоже была деструктивная семья, или ты имеешь в виду?
Он употреблялся своей матерью.
Нормально.
Но.
Хотя бы какое-то общее дело. Видишь, у тебя с мамой ничего общего не было.
Они употребляли эту ТГК. Траву.
Я понял. Окей. Короче, что-то там интересное будем или не будем на этом останавливаться? На этих отношениях?
Девочки, если вы видите первые ред-флаги, нужно бежать.
Ред-флаг. Какие у тебя были ред-флаги?
Я работала одна.
На него? Ну, в том плане,
ну,
что
да,
как бы кормила себя.
Я работала на нас.
Вы же жили вместе?
Мы жили вместе 5 лет.
Вы съехались, тебе было, типа, там, 18 или что-то такое? 17? 16?
16.
Класс. И ты 16 лет работала...
С 15 лет я сама себя обеспечиваю.
Ты не закончила 9 классов?
Нет.
Ты не закончила 9 классов, вот, из-за вот этой всей штуки. А как, кстати, ну, вот, интересно, тебя не принудили учиться дальше?
Я не знаю, мне до сих пор в голове не укладывается, почему это не произошло, потому что я, как знаю, мама должна была за это получить штраф.
Да, до 9 класса.
Да, ты обязан учиться, а я не знаю, мне, видимо, по башке это все поставили, что я по башке не закончила.
В том плане, что из-за своей депрессии,
да,
вот,
да,
этих,
да,
всех,
да,
вещей?
Да, потому что когда я лежала на полу диски манта, я училась там, меня там учили. И я получила бумагу о том, что я вообще, в принципе, могу уйти на домашнее обучение из-за того, что я не могу находиться в классе, я не могу находиться в школе, у меня начались как развиваться тревожные вот эти всякие штуки, я не могла находиться в больших обществах.
А что, в 9 классе ты уходишь со школы?
Да.
В 9 классе ты уходишь со школы, вступаешь в отношения, начинаешь работать, вы снимаете квартиру, ты обеспечиваешь своего...
Мы жили с его мамой.
А вы жили с его употребляющей мамой, и ты как бы становишься
там
частью...
Там еще был маленький ребенок.
Там еще был маленький. Ну, круто. Все. Сюжет фильма готов, ребята. Берите сценарий.
Я была няней.
Ты... Угу.
Я была няней, я еще и работала, еще я должна была платить деньги за аренду.
В 16.
Да.
Ну, круто. Кто там жалуется, что у вас тяжелая жизнь?
А потом он ушел в армию, и в армии я его обеспечила. Там тоже был свой прикол, то, что когда он был в армии, он получал там 100 евро. Я не знаю, сколько сейчас получает. А я работала все это время. И вообще, когда он был в армии, я должна была отучиться, доучиться. Я планировала пойти доучиться. Я поступила. Но я не смогла, потому что созависимые отношения — это очень плохо. Я начала созависеть от своего партнера, и его когда не было, у меня были истерики, я не понимала, куда себя деть, потому что я была созависимая. Созависимость — это страшно.
Да. Обязательно пригласим отдельно психолога, поговорим про, что такое созависимость, как вообще, как с этим жить. Насилие?
В конце расставания это случилось. Мы расстались по причине того, что он поднял на меня руку.
И для тебя это был уже не ред флаг, а вообще самый-самый там край.
Было какое-то эмоциональное насилие со стороны его родителей, но от него конкретно, от него было, наверное, просто безразличие.
Все, давай, закончим про него говорить. Глаз долой, сердце вон.
Нет, я ему благодарна за опыт. Я за твою проработанную личность. Я вижу свои проблемы, я вижу, что мне нужно в отношениях.
Да, ну только благодаря этому. Все, значит, щух-щух-щух, пожелаем ему удачи, до свидания. Двигаемся к следующим отношениям. Ну, они-то у тебя были гармоничные, красивые. Ты нашла того самого, которого ты полюбила, и он сделал тебя целый, ну, как бы помог тебе стать целостной личностью.
Он помог. Я не спорю.
Как, так же, как предыдущий, или...
Нет, он сделал больше вклад, мы тоже сразу начали жить вместе. Это была хорошая история с очень печальным концом. 2 года мы с ним пробыли вместе, все было хорошо, то есть он был из обеспеченной семьи. Для меня это было что-то вообще новое, что, представляешь, ты попадаешь в хорошую семью, в полную семью.
Угу.
Полная семья, все хорошо, семья в достатке, нет никаких проблем. У них все хорошо, всегда есть еда в холодильнике. Кстати, вот это всегда меня доводило до слез. Всегда есть еда.
В плане...
Ты не думаешь о том, как прожить.
Угу.
Ты не думаешь о том, как бы терпеть до следующего дня, там, или как просидеть на голодовке 2 дня.
Угу.
Ты не думаешь об этом. Там было просто все замечательно. Но, увы, скорее всего, это был просто этап.
Ну, здесь нет никакой как бы некрасивой истории в плане, ну, по крайней мере, там, абьюзивных отношений. Ну,
нет,
расстались, как, насколько я знаю, как обычные люди.
Да, мы расстались, как обычные люди, но там оказался подвох. Ну, с его стороны, не с моей.
Да, когда вам говорят, я не хочу сейчас отношений.
Вообще, я очень хочу всем дать совет полечить свою менталку перед тем, как вступать в хорошие, здоровые отношения, потому что ты начинаешь везде искать подвох. Ты везде ищешь подвох. Тебе кажется, что везде какая-то есть проблема. Где-то вот сквырнёшь, и что-то появится. Ты всегда на стрёме сидишь.
Ты как будто себя тоже чуть-чуть винишь за то, что за расставание ещё.
Я виню себя за истерики, которые я ему устраивала. Я считаю, что проблема была в том, что мы съехались очень рано. Съезжаться рано тоже очень плохо. Я, конечно, понимаю, что это круто, когда вы сразу начинаете в бытовуху уходить, вы хотя бы можете друг друга больше узнать. Но съезжаться через 2 месяца после отношений, ну, это бред.
Давай еще поговорим немножко, как бы чуть-чуть фокус сменим. Я думаю, мы получили достаточно как бы бэкграунд по ключевые моменты, мы все, я думаю, обсудили, что там были сложное детство. Да. Ну, понятно, что там много боли. Я не хочу, наверное, сейчас даже в терапию уходить, как бы сюда. Вот. Но там понятно, что было много-много всего за там. Тот же там Сарапарк, там пару лет там, это...
Была жопа.
Это интересно, наверное.
Была жопа. Кстати, интересный факт. С той компанией, которая тоже вот после там Сарапарка, половина сидит, кто-то умер. кто-то исправился.
Ты в каком-то смысле девочка, которая смогла.
Я одна из, которых смог.
Угу. Да, я вот хотел о чем поговорить с тобой. Про специалистов. Потому что вокруг тебя все равно появлялись какие-то люди, да, то есть не, мы же не живем как это, как сферический конь в вакууме какой-то, да, воображение, то есть у тебя были там учителя в школе, ты говорил, что школу там, например, забила, там, помимо твоей мамы, я имею в виду, даже не специалисты, а просто взрослые, может быть, там, бабушка-дедушка, потом молодежные работники, я знаю, что я был в твоей жизни, но я наверняка много кого не знаю, там, медсестры, например, вот кому ты обращалась за помощью или кто тебе сам приходил в твою жизнь? Как лучик света, может быть, тебя как-то направлял. Ну, я... Ну, расскажи, ладно, что это будет эго, если я скажу, да нет, я-то что? Нет, расскажи, как...
Ну, ты внес большой вклад, потому что, в принципе, у меня была такая позиция, что если всем все равно, если маме все равно, если в школе все равно, то всем будет все равно. То есть никто мне не поможет. Например, у меня очень близкие отношения с моей прабабушкой. Она живет в Литве, я ей не... Она не знает 80% моей жизни. Потому что мне страшно ее расстраивать. Кто-то знает из семьи, кто-то знает, кто-то видел, кто-то слышал, кто-то... Какие-то сплетни, как бы, они все равно идут по семье. Но вот тетя у меня, например, это тоже золотой человек, которая... Она всеми руками и ногами топила за то, чтобы я смогла выйти.
Это мамина сестра.
Это мамина сестра, родная, да. Кто еще? Ну, в школе... Как я сказала, никого нет. Что в первый, что во второй. Потому что там вообще на один раз на одном круглом столе меня хотели приунизить. В итоге школа проиграла.
Что хотели сделать?
Школа проиграла круглый стол.
А что тебе хотели на общественное праздновать?
Мне в НМКУ хотели отправить.
А, в НМКУ?
Да.
Ну, может быть, и...
Нет,
на МТ, это Турвакескус, где... Куда отправляют ребят с проблемами с учебой, да? Или там с...
Да, но...
зависимостью?
На круглом столе сказали, что...
Школа сама должна решать эту проблему.
Школа сама виновата.
Окей, ну хорошо, не школа, не там, окей, там круглый стол, значит, еще какие-то люди были. Ну, расскажи, я не, не чтобы похвалиться,
про
а про то, что на самом деле, когда-то мы с тобой встречались предварительно, и ты мне рассказывала про разных этих людей, ну, все-таки это было достаточно давно, сколько, ну, 14 лет тебе было, это было 7-8 лет назад, да, 8. Примерно. И
9 по-российски.
Ну да, и ты про многих людей рассказывала, кто-то там повесился, кто-то еще что-то, и у меня как случилось такое вообще стирание этого периода, может быть, из-за того, что много всяких таких историй, может, моя психика так работает, вот, и когда ты про себя рассказывала, у меня тоже как такие просто флешбеки, пазлы только-только начали склеиваться, вот, что происходило, я даже не помню моменты, как мы с тобой встретились, как мы познакомились, я помню, мы ходили в поход, у меня есть видео, где мы записывали какие-то игры, там, мне нужно было там для, ну, не знаю, для учебы или для чего-то, вот, а что вообще происходило, что, как... Какой был вклад, я не знаю, молодежной работы в твою жизнь?
Ты меня начал спасать. Ты начал видеть то, что происходит что-то неладное. Потому что я помню, когда мы только первый раз встретились на Тамсара-парке, у меня на самом деле тоже очень сильно обрывисты все эти моменты из-за того, что это, наверное, какой-то травмирующий опыт. И, да, это становление моей личности, но при этом это больной опыт. Это очень тяжелый опыт, который я несу на своих плечах, и я, наоборот, хочу от него избавиться, потому что впоследствии очень тяжело идти. Мы с тобой встретились в Тамсара-парке, когда начался вот этот движняк, типа, когда все пили, дрались, бегали от Кайти Политей.
Да.
И там появился ты. Ты подошел ко мне, ты такой, о, ты новенькая, кто ты?
Да, тогда, наверное, уже всех в лицо знали.
Да, ты знал всех в лицо, я была новенькая, мы с тобой начали общаться, и как-то я в тот момент... Хотела, наверное, всегда делиться своей болью для того, чтобы меня услышали. Я хотела, чтобы меня услышали, чтобы меня понимали. И ты был первый человек, который «О-пу-пу, давай-ка будем разбираться». И после этого, да, то есть походы... Я помню этот поход, как девочки пришли, как не на поход.
А, да. Да, был поход, что мы встретились, а девчонки пришли в балетках, с сумочкой наперевес, в юбках, и мы в итоге перестроили маршрут, вместо того, чтобы идти, пошли на Балтийский вокзал, купили им одежду нормальную, там что-то, не помню, мы джинсы купили, там...
А разве мы одежду им покупали?
Там были, да, я точно помню, что мы купили кроссовки, джинсы, потом оказалось, что В джинсах неудобно, но да, это было... Все, я вспомнила, это интересно было.
Да, ты меня начал вытаскивать на всякие вот эти мероприятия, но некоторые были платные, я помню, что я не могла в них. А еще я вспомнила, что у нас с тобой тоже было одно мероприятие, где мы сидели там в большой круг, каждый подходил к месту и как бы рассказывал про себя.
Угу.
Я не помню, что это было, но я помню, что это было где-то на Рауа.
Угу. Ну, мы, наверное, в молодежном центре.
Вот. Да, на Рау, центральный вот этот, который около бани, там ты что-то проводил. И я помню, что я туда пришла, мне было лет, наверное, 16-17. Я уже работала как раз-таки в это время. И там ты тоже пытался, что-то там пытались мы сделать. Вот я не помню, что. Хоть убей, я не помню.
Короче, это было для тебя... Ну, в общем... Во-первых, в любом случае, огромное спасибо, что ты всем этим делишься, и у меня какие-то так чук-чук-чук в сердце там тоже ёкает немножко, когда ты все это рассказываешь, потому что, ну, когда я общаюсь с подростками, я не всегда знаю, как... точнее, я никогда не знаю, какой вклад я на самом деле там вношу или не вношу, то есть, и это, конечно, очень ценно, ну, чем ты делишься, и для тебя это было таким, ну, нельзя же сказать, что... Все, ты была спасена, все жизнь наладилась, как бы. Но что-то это
был толчок.
Подвинуло в твоей жизни.
Это был толчок, да.
Угу.
Это, наверное, просто ты мне сказала о том, что я способна нормально жить, то что я же не валяюсь в передозе с иглой в руке. И для меня это было как мотивация, типа, ну я же не валяюсь.
Да.
Я там не веду себя как я не знаю кто. Я никогда не ходила, не орала по городу, как это делали остальные, да, то есть сейчас я не могу сказать, есть ли такое или нет. Но я была всегда забитым, тихим, плаксливым ребенком.
Да, но при этом вот и то, как ты сейчас говоришь, мне вот флешбэчит, что ты всегда была такой какой-то осознанной, ну, взрослой, и твоя
рано
речь была...
повзрослела.
Да, всегда взрослее, чем... То есть ты приходишь там в сарапарк, там йоу, там туда-сюда, там какие-то наркотики, то и тут разговариваешь с человеком, человек может нормально сформулировать свою мысль, объяснить, рассказать, как... И, наверное, это тоже у меня как бы было такой ты-ды-ды-ды-дын звоночек. А что ты тогда тут делаешь, если ты не такая отмороженная, как все, ну, по-честному, да, там, окей, ну, может, ты там что-то употребляла, но...
Нет, в тот момент еще и не употребляла.
Ну, да. Перейдем к тому, что сейчас? Как ты из этого выбралась?
Я не выбралась.
Ну, да, ты из этого не... Ну, ты бросила наркотики, да?
Да,
ты ушла из компании.
Да, у меня прям реальная гордость, что 6 лет, 6,5 лет я чистая.
Угу.
Я не употребляю, я против наркотиков, я лечу последствия. Потому что, как ни крути, но они тоже спровоцировали очень много проблем в моей голове.
Да, давай расскажи, что ты делала для себя, и то, что мы еще, ну, вот мы сказали про меня как молодежный работник, что был в твоей жизни. Но я знаю, что, например, сейчас у тебя была сложная история с получением помощи, вот, и также я знаю, что ты, вот у тебя был психиатр. После этого что ты еще был, кто тебе еще помогал в твоей жизни? Или как ты, что ты для себя делала?
Сама, своими силами. Я читала очень много литературы по психологии. Я старалась сама помочь себе в этом состоянии, потому что, к сожалению, на данный момент в Эстонии страдает медицинская сфера. Mm-hmm. Очень сильно страдает. Плюс я считаю, что есть много выдуманных проблем, и из-за этого тоже забиваются очереди к психиатрам и психологам и тому подобное. Поэтому мне пришлось убираться самой. Мне пришлось сама как-то все это решать, читать. Я читала, что значит мое психическое расстройство, что обозначают мои тревожности, что обозначают мои панические атаки. Я это все сама прорабатывала. Сама. И единственная помощь, которую я получила, это вот сейчас, вот то, что ты мне помог. Я 3 года билась за помощь. Я 3 года отбивала все пороги. Я 3 года обзвонила каждого врача, каждую больницу для поиска помощи. Я орала, плакала, я в трубку им говорила, что я себя хочу убить, потому что у меня суицидальные навязчивые мысли. Мне никто не помог.
Угу.
Сейчас вот...
Давай перечислим этих героев. Медсестра, да? То есть ты идешь к медсестре. То есть чтобы получить...
Мой семейный врач.
Да, то есть вообще, чтобы получить помощь, по идее, тебе как говорят, обратись к семейному врачу, семейный врач даст тебе направление к психиатру, ты получишь у психиатра, допустим, ну, в твоем случае, ну, не только в твоем, пособие по нетрудоустройству, или как это называется,
можно получить, но изначально я хотела получить просто помощь. Mm-hmm. Я хотела просто таблетки. Mm-hmm. Таблетки, потом психотерапия, потому что, ну, как бы, одним медикаментозным способом ты не вылечишь ничего.
То есть ты идешь к медсестре?
Да.
Она тебе что говорит?
Ну, омараха.
Денег нет?
Витарство, омараха.
Денег нет, длинный шмель, кто помнит такой мем.
Бери, типа, сама плати. Мы тебе дадим направление, но плати сама. Мы не дадим тебе денег, потому что у нас нет денег в фонде. Uh-huh. Мы не дадим тебе врача, потому что мы не имеем права. Мы не дадим тебе врача, потому что мы не сотрудничаем с Перхом. Звонишь в Перх, говоришь на регистратуру, дайте мне, пожалуйста, душевную медсестру. Мы тебе не дадим, потому что у тебя нет на это оснований. При этом всем это был не первый мой поход. Это был не первый раз, когда я обращалась за помощью. Я уже была там. Я уже была зачислена в этой больнице. Я уже должна была что-то получить. Uh-huh. Но я ничего не получала. Это порочный круг. Ты идешь туда, тебе говорят нет. Идешь туда, нет. Туда, нет.
Да, я не знаю, насколько это субъективно. Я надеюсь, что мы с каким-нибудь специалистом это обсудим. Но, в принципе, я слышал, что это достаточно распространенная история. Ну, как слышал. И я знаю, что у нас, например, русскоязычных психиатров, которые могут тебе там всего их там два или сколько-то вообще...
Да мне все равно было на русских.
Ну да, русский.
Я на английском спокойно, свободно разговариваю. Я могла пойти к любому другому специалисту, который разговаривает на английском. Я просто просила, дайте мне бесплатно, у меня денег нет. Потому что, ну, это дорого. Это очень дорого. Один поход к психиатру оценивается от 120 до 170 евро.
Угу.
Откуда такие деньги у ребенка? Я, грубо говоря, еще ребенок, я подросток, я молодой, молодая личность. Нет работы, откуда я возьму эти деньги?
Угу.
С неба?
Ну, да, и все. И при этом, опять-таки, при этом ты пытаешься найти себе работу. Это не так, что ты все это время сидела без работы, ничего не делала.
Я работала, я была самозанятая.
Угу.
Я работала в хостеле. То есть у меня вообще багаж работы огромный. Я работала, где я только не работала.
Угу.
Я работала также на камеру. Я работала дилером онлайн-казино.
На камеру это имеется в виду не OnlyFans, если что?
Нет. Кстати, у меня есть офигенный...
бизнес-план.
Офигенная способность после этого. Я могу менять голос на микрофон, угу. на камеру. То есть, угу. допустим, сейчас я вот так говорю, я могу просто сесть. Welcome all you players to my Baccarat table. Озвучка.
Все, теперь все знают, это работало.
Но никто не знает, кем, как.
Да-да-да, это, кстати, тоже интересно, что, может, мы чуть-чуть с темы на тему прыгаем, что откуда у тебя, ну, там, знание английского, если ты не училась, например?
Я работала в хостеле 5 лет, и это был обалденный опыт. Но там я словила алкогольную зависимость. 16 лет.
У тебя как будто ничего не проходит без следа.
Да.
Как у Градского.
Там просто взрослый коллектив, они все пили, играли в игру с водкой, называется Fuck You.
Что нужно делать, расскажи.
Карточная игра, там, у кого последняя карта, тот говорит Fuck You, и ты должен там типа 10 глотков, 12, 20, то есть там вообще...
Понятно. Но сейчас ты не алкоголь зависимая.
Я, кстати, очень редко пью.
Так получилось, да, это я скажу сам, что так получилось, что когда мы с тобой встретились буквально две mm-hmm. недели назад, или да, сколько,
да.
и за это время, ну, ты сказала, что у тебя, я тебе написал, говорю, давай поговорим, ты говоришь, у меня все плохо, я говорю, о, классно, моя тема, и вообще, кстати, мои все эти, ну, дети, они повзрослели, и сейчас я со многими общаюсь с теми, кто, mm-hmm. вот тогда я общался, у них были там проблемы, любовь, школа, училка, дура, а сейчас там денег нет, тут депрессия, суицидальные мысли, все такое. Вот, ну, расскажи, что, чего, вот ты обивала пороги 3 года,
да.
и просто так получилось. Что?
Что ты предложил мне очень классную штуку, Хоксися.
Угу.
Ты посоветовал мне свою коллегу.
Да.
Получается, коллега по цеху.
Ну, получается, да, есть такой проект Хоксися.
Да. Я ревную рассказывать об этом проекте. Но да, есть такой проект, когда ты молодой, до 29 лет, то ты имеешь право на помощь.
До 29, да?
Да, до 29.
Я думал, до 26.
Ты имеешь право на помощь. Mm-hmm. Ты не учишься, не работаешь, у тебя проблемы в жизни, ты находишься в кризисной ситуации, потому что я считаю, что вот этот момент, когда у тебя все плохо в жизни, это кризисная ситуация. Да, это конечно. Временная ситуация. То есть ты всегда есть выход.
Вот я люблю в тебе это, то, что ты видишь свет всегда, что не сидишь, такая все говно, но... Это очень жизнеутверждающая позиция.
Я еще люблю говорить, я хочу жить, но я... Точнее, я не хочу жить, но я должна жить. Mm. Мне нужно жить. Там, условно говоря, там... Почему я еще живу? Ну, там день рождения у того, у того, у того, у того. Там, ну, блин, нужно вот это сделать. Нужно хотя бы нужно в Японию съездить. На...
О, хотя бы в Японию.
В Японию, в Корею.
Давайте там... все хотя бы в Японию съездим, и тогда...
Тогда в лесом... Ладно.
А в лес самоубийство?
Да-да-да.
Ужасная шутка.
Ужасная шутка, но...
Но я такое люблю.
Да, черный юмор.
Да. То есть сейчас, ну, через это, да, если вы не учитесь, не работаете, это получает статус need, not in education, training or employed, и, по идее, вы находитесь в специальной, как бы, у вас вот такой статус, вы можете получить помощь, и, да, просто так сложилось звезды, не знаю, у нас очень там крутые специалисты работают, вот она, одна из специалистов, нашла тебе психиатра.
Очень быстро, она мне сегодня утром звонила, она сказала, что она сама удивлена, что это не месяц берет. Что mm-hmm. она за неделю, она уже сделала огромную работу. И она мне сегодня позвонила и подтвердила то, что она получила финансирование не на один раз, а на несколько походов к психиатру.
Mm-hmm. Дальше тебе могут сделать тогда оценку. То есть...
Первый прием это уже будет оценка. Mm-hmm.
Скажут, что у тебя там не в порядке с башкой, и с этим можно идти уже тогда.
Я больной.
С этим можно идти в ту кассу, и тогда они смогут дать, возможно, да?
Но она тоже сказала, что у нее очень крутой специалист, который возьмет меня в работу.
Да.
Да.
Что делать вообще? Как жить? Посоветуй что-нибудь. С высоты своего или с дна своего опыта. Что может помочь?
Это очень сложно, потому что у каждого индивидуально все. Кто-то более стрессоустойчивый, кто-то нет. Я в шоке, какая я стрессоустойчивая. Кто-то просто может не справиться с этим. Всегда есть вариант попросить помощь. Всегда есть вариант забить в колокола. Всегда есть вариант сказать о том, что помогите. Это не будет стыдно. Это не стыдно. Лечиться не стыдно. Лечить депрессию не стыдно. Просить помощь не стыдно. Признавать свои психические проблемы не стыдно. Это круто. Потому что это часть нас. Увы, к сожалению, только сейчас начали брать во внимание все проблемы ментальные. Конкретно ментально, потому что раньше это «Ой, да ты придуриваешься», типа «Ой, порезала руки, что там, плаки-плаки». Сейчас я замечаю, что люди, наоборот, начинают делать на этом огромный акцент, потому что это неадекватно, это ненормально. Поэтому просить помощь — это круто. Нужно просить помощь.
И найдется тот, кто тебе поможет.
Всегда.
Да. Пусть это будет там тетя, бабушка... Молодежный работник вокруг какой-нибудь.
Но мне кажется, что скорее всего какой-нибудь ты. Но мне кажется, что скорее всего семья не поможет. Может, ну, а вдруг у кого-то есть такая же семья, как у меня, условно говоря, да, там. Ну, у кого-то вообще-то нет одного родителя. Как помогут? То есть лучше всегда обращаться куда-то.
Специалистам.
Бить колокола. Я говорю, то, что это очень важно. Очень важно бить в колокола, очень важно. Просить эту помощь извне, потому что все время все думают, что ты никому не нужен. Нет, ты нужен. Как минимум государство для налогов. Ну, как бы, это мои шутки такие.
Надо, короче, что-то жизнеутверждающее. Ты справишься?
Let's see. Я никогда не могу утверждать. Ты никогда не знаешь, что произойдет завтра. Ты никогда не знаешь, что произойдет сегодня, даже вечером, через 2 часа. Это... Круто, если получится.
А что тебя поддерживает, давай так, вот каждодневно? То есть не то, что там я буду, когда-то что-то у меня получится. Вот ты буквально
что
тоже...
Что, мне дает мотивация?
Ну, что тебе вообще, как бы, да, почему, зачем ты живешь? А, 2 человека.
2 человека. Лучшая подруга и...
Я?
Нет.
Да фу, слава богу, я не хочу такой ответственности. Если бы ты сейчас сказала, я бы...
Лучшая подруга и еще один человек.
Еще есть человек.
Да, еще есть человек.
Ты как-то сказал, что вот там какие-то маленькие вещи ты умеешь замечать, что классный сегодня день или что такое. Я не помню, что вот мы гуляем, такая сегодня день для себя, я могу погулять. Или это не ты сказал?
Это я говорила, потому что я считаю, что сейчас нужно делать очень много для себя. У меня проблемы с самооценкой также, то есть они присутствуют. Сколько бы мне ни говорили, что я там типа симпатичная, не симпатичная.
Да, вы бы видели, какая она красавица на самом деле. Просто вы бы сейчас обзавидовали, что это... А мы вам не покажем, но это просто... Это очень красивая, спасибо, очень талантливая девчонка, которая, ну, знает свободно английский, с которой вы слышите, как интересно. Я слова не дает вставить, она все сама понимает, все знает. Таких бы проработанных людей побольше, как бы, которые задумываются.
Не, ну мы все равно плаваем с темы на тему, ну, потому что нельзя никогда поставить все по одному уровню. Но все равно как бы все идет тема к теме.
Не знаю, мне интересно, если вам не интересно слышать. Ну, круто.
Ну, да, нужно замечать мелочи. Мелочи — это круто. Хорошая погода — круто. Солнышко светит — обалденно. Пойдем гулять. Дождь идет — круто. Попрыгать под дождем можно. Либо посмотреть из окна дома, включить
сериал. Как кто-то прыгает под дождем.
Ой, я очень люблю бегать под летним дождем. Это очень круто.
И сейчас все просто погрузились обратно в детство. Давайте договоримся, если вы слушаете этот подкаст, то следующий теплый дождик, вы выходите и бегаете по лужам.
Да, это круто.
Сделаем такой флешмоб.
Это круто.
Побегай по лужам.
Это... Я не знаю, я очень люблю еще фотографировать всякие разные мелочи. Я вижу какой-нибудь красивый цветочек. Та же самая сирень. Ну, сирень видит каждый, да? Каждый день. Я беру фотку, такая, ой, какая красивая сирень.
Мне кажется,
в мелочах просто.
Мне кажется, вот я сейчас буду завершать, да, и вот использую твою мысль, что замечать мелочи в жизни, да, и то, о чем я всегда говорю, и эта часть как бы стала частью моей работы, замечать мелочи в людях и замечать людей, которые вот вокруг тебя, красивая, да, подвел, замечать вот эти вот, как тогда в Тампс аэропарке, о, ты новенькая, что-то с тобой не так, давай поговорим, давай посмотрим,
да,
что-то, может быть, можно что-то сделать. И вот это вот маленький разговор, какая-то мелочь, не какие-то большие там вещи, что мы сейчас изменим твою жизнь, а просто чуть-чуть, хопа, как специя, и это уже дает вообще другой вкус,
да,
жизни.
Да.
Вот,
не все сразу.
Да.
Я хочу сказать, что не все сразу.
Я очень тебе благодарен за то, что ты согласилась рассказать свою историю, и просто ты для меня во многом пример и такой уникальный человек, который... Тебе тяжело, тебя прессует жизнь со всех сторон, и так как будто бы всю жизнь твою было, а ты все равно такая, нет, я буду жить, я буду счастлива, я налажу свою жизнь. Спасибо тебе огромное. И это был... Что, подкаст у нас? Что это у нас такое вообще? Это был подкаст...
А ничего тот факт, что?
Это был подкаст «А ничего тот факт, что?» на платформе talkabout.ie. И с вами был Александр Арабкин. У нас в гостях был замечательный подросток, который хочет, и у нее все получится. Давайте благословим ее и пожелаем ей всего хорошего. Спасибо.
Спасибо.